Ни одна сущность, будь она ангельской или человеческой, не может достичь состояния нирваны или же абсолютной чистоты, иначе нежели через эоны страданий и познавания зла, так же как и добра, ибо в противном случае последнее останется непонятым. Между человеком и животным, монады или дживы которых в основании своем тождественны, существует непроходимая бездна разумности и самосознания. Что есть человеческий разум в его высшем аспекте, откуда он, если он не есть доля естества, и в некоторых редких случаях воплощение само естество высшего существа, существа, принадлежащего к более высокому и божественному плану? Может ли земной человек, Бог в животной форме, быть продуктом материальной природы лишь в силу эволюции, так же как земное животное, которое разнится от земного человека внешнюю формою, но ни в коем случае не материалами своих физических тканей, и одушевлено той уже, хотя и неразвитой монадой, возможно ли это, когда мы видим, что мыслительные потенциальности этих двух разнятся как солнце от светлячка? Что же это, что создает такое различие, если только человек не есть животное плюс живой Бог внутри этой физической оболочки? Приостановимся на минуту и серьезно поставим себе вопрос, не обращая внимания на фантазии и софизмы как материалистической, так и психологической современной науки. Тайна, относящаяся к высокодуховным предкам божественного человека, находящегося внутри земного человека, очень велика. Намеки на его двоякое создание имеются в Пуранах, хотя эзотерическое значение этого может быть понято лишь путем сопоставления многих различных описаний, читая их в их символическом и аллегорическом характере. То же самое мы встречаем в Библии, в книге Бытия и даже в посланиях Павла. Ибо тот Создатель, который во второй главе книги Бытия назван «Господь Бог», в оригинальном тексте есть никто иной, как Элохим или боги, владыки во множественном числе. И тогда как один из них создает земного Адама из праха, другой вдыхает в него дыхание жизни, и третий делает из него живую душу. Все эти значения переданы множественным числом слова «элохим». Или, как говорит Павел, первый человек из земли, второй, последний, или вернее высший, Господь с небеси. Первое послание к Коринфянам, 15:47. Из тома 1 к станции 4.1а. Термины. Сыны огня, сыны огненного тумана и тому подобное в станциях и комментариях требуют объяснения. Они связаны с великой изначальной и всемирной тайной, и нелегко пояснить это. Агни-йога о населении Земли. Сыны огня противопоставляются сынам Земли. Елена Ивановна Рерих поясняла это различие. Строго говоря, духом и духами, рожденными от земли, мы можем считать лишь князя мира сего и всех землян, отвечающих его лучу, ибо каждое зерно духа зарождается под известным светилом, которое на всем инвентару остается его ведущей звездой. Так князь мира сего принадлежит к земле, и он в силу своих прежних достижений на другой планете – и по космическому праву является ее хозяином, и понятно, что ему ближе всего будут те духи, которые тоже зародились под соответствующим ему лучом. Но много на нашей Земле духов, принадлежащих в сущности своей или имеющих в себе потенциал энергии других миров, входящих в нашу Солнечную систему, и даже таких отдаленных, как Уран и Нептун, подверженных уже высшим притяжениям. Кроме того, не забудем, что жизнь всех царств была перенесена на нашу планету с Луны, потому в тайной доктрине и указаны двойные предки человечества – лунные и солнечные. Лунные предки в действительности и являются сейчас самим человечеством, вернее большинством его, но солнечные предки – суть – те сыны света, которые приняли на себя самоотверженное творчество на пользу всего космоса и пришли на нашу планету с высших миров – как уже сказано, в конце третьей расы нашего круга. С этого времени они неустанно воплощались на пороге всех рас, всех великих событий, чтобы каждый раз дать новый сдвиг сознанию человечества. Истина жизни их устланы жертвенными подвигами. Истина они испили многие чаши яда. Так они основатели великого братства на священном острове во времена Атлантиды. Они же хранители трансгималайской твердыни в нашей расе. Письмо Елены Рерих от 7 декабря 1935 года. Теперь о зарождении человечества на нашей планете. Прежде всего необходимо усвоить, что лунная эволюция была значительно ниже земной, и обитатели Луны не обладали разумом или так называемым интеллектом. При завершении ими лунной эволюции ум их не превышал инстинкта животных. Но ведь и сейчас немало земных жителей, ум которых недалек от инстинкта животных. Именно многие еще живут инстинктом, потому, конечно, лунные монады должны были начать свою новую эволюцию на Земле с растительного и животного царства, чтобы примениться к условиям новой планеты. Бархишады, упоминаемые в тайной доктрине, эволюция других более высоких миров, но тоже далеко не совершенных. Конечно, среди них были монады разного развития. Они способствовали облачению лунной монады в человеческой оболочке. В связи с этим прочтите в «Чаше Востока» страницу 128, добавочные записи, приложение к письму Махатм номер 65. Именно бархишады основали первую расу людей на нашей Земле, но и они могли дать лишь астральную оболочку с ее животными инстинктами, потому для скорейшего пробуждения зачатков разума необходимо было получить импульс или искру от духов, обладавших уже высоким разумением, вполне оформленным ментальным телом, или от агни-шваттов, кумаров и архангелов и так далее, как их называют в разных религиях. Разнообразие видов природы зависит именно от духов, привлеченных из других миров и даже систем, ибо при взрывах того или иного мира астральная сфера ее притягивается иногда к орбите планеты, находящейся в другой системе. Так поэты, воображение которых рисовало им прекрасные воздушные образы лунных обитателей, содрогнулись бы при виде некоторых настоящих лунных жителей, покрытых волосами и еще при других особенностях. Ведь и внутреннее строение их отличалось от нашего, так и зрение было иное, они могли видеть и спереди, и сзади. Мы должны привыкать к мыслям о бесконечном разнообразии творений и о медлительности эволюции на ее первых ступенях. Лишь с зарождением разума эволюция вступает в ускоренный процесс развития, и этот разум при гармонии с руководящими силами может вознести планету до великого расцвета, и он же в противном случае способствует ее скорейшему распадению или гибели.